атомах времени зачинается то, что, может быть, потом вырастет в глыбы событий. Вот почему захотелось мне приникнуть ухом и прислушаться к биению русского сердца, русского мига за эти 3 месяца. Несмотря на запустение майское, я кое-кого застал еще в городе, между прочим, 2 моих приятелей, Гераклита плачущего и Демокрита смеющегося. Гераклит умеренно левый и беспартийный, до мозга костей интеллигент-общественник, весь обросший тем, что Белинский называл социальностью, как старые деревья, мохом. «Ну, что новенького?» – начал я его расспрашивать. «Да ничего, все по-старому. А оживление?» Он посмотрел на меня и только рукой махнул. «Неужели кончилось? А забастовки рабочих? А последние события в Думе? А проекты объединенной оппозиции и прочее, и прочее? Вы же сами говорили, помните?» «Помню». «Ну так как же? Что как? Да вообще все, чем пахнет в воздухе? Лучше не говорить, чем. Ну а все-таки мертвечиною». Я замолчал огорошенный, он тоже молча и не глядя на меня, наклонившись низко над стаканом чаю, помешивал сахар ложечкой. Я вгляделся в него. Да, устал человек за зиму, и не то что в лице осунулся, а как-то весь впал, вот как щеки впадают. После молчания мы заговорили оба сразу. Это была одна из тех бесед косноязычных, корявых, заплетающихся, мямлящих, которые возможны только в России, только в Петербурге в белые ночи, когда для смертного умолкнет шумный день, и на немые стогна града полупрозрачная наляжет ночи тень и сон дневных трудов награда. Смысл таких бесед нельзя словами выразить. Да, пожалуй, нет смысла, а есть только песня без слов, заунывная, за сердце хватающая музыка. «Боже, как грустна наша Россия!» «Скверно у всех на душе», — говорил, пел мой собеседник. «И даже не скверно, а трупно, вот именно трупно. На последнем банкете эннских деятелей такая скучища была, что стыдно было смотреть друг другу в глаза. Что-то вроде бабка Достоевского до резолюции, ничего не стыдится. И что такое сделалось, понять нельзя. Все те же ораторы, что некогда глаголом жгли сердца людей, а теперь слушаем их и зеваем до вывиха челюстей или спим от печали, как ученики Господни в саду Гефсиманском. А слова об оживлении, как подкожные впрыскивания мускусом умирающему, почти трупу. Мускус мускусом, а труп трупом». Один из ораторов свои впечатления рассказывал от поездки по городам Южной России, тем самым, что были очагами движения в 1905 году. И как бы вы думали, что поразило его больше всего? Ну, что же? Аполитизм, невозмутимость, неуязвимость, непроницаемость для всех вопросов общественных, никому ни до чего дела нет, хоть кол на голове тиши, ну ее к черту политику. Какой же вывод? Вывод «мертвая точка», не тпру, не ну. Вот как в механике, когда 2 рычага в прямую линию сходятся, и чем больше сила, тем рычаги неподвижнее, нужен внешний толчок, чтобы с мертвой точки сдвинуться. Откуда же будет толчок? В том-то и вопрос, откуда? Сидим у моря и ждем погоды. Ну да что об этом? Расскажите-ка лучше, как наши друзья поживают изгнанники. И начал о них расспрашивать с такой жадностью, как будто захотелось и ему приникнуть ухом, прислушаться к биению русского сердца, русского мига, но уже не здесь, в России, а там, за рубежом таинственным. Первая беседа с Гераклитом плачущим, вторая с Демокритом смеющимся, бывший марксист, теперь тоже умеренно левый и беспартийный. Человек умный, добрый, отзывчивый и, что всего удивительнее, счастливый, но видом счастья своего не оскорбляющий. Если Гераклит весь впалый, ущербленный, как луна в последней четверти, то Демокрит выпуклый, круглый, как та же луна в полнолунии. Какая часть в России в кооперативном движении участвует, как вы полагаете? Чуть ли не с первого слова задал он мне свой любимый вопрос. Я знал, но притворился незнающим, чтобы сделать ему удовольствие. 100-е? Как бы не так. 10-е? Как бы не так. 5-е? Как бы не так. Я онемел от удивления, а он лукаво прищурился. 3-я, батенька, 3-я часть России. И принялся мне рассказывать о кооперации маслобойных артелей так увлекательно, что казалось, я слушаю новую поэзу Игоря Северянина. «А существует ли связь между кооперативным движением и политикой?» — робко вставил я, чтобы свести разговор к тому, что мне хотелось выведать. «Как вам сказать, прямой связи нет. Сами посудите, какая может быть связь между способами хранить свежее мясо или ценами на задки и передки бычачьи, задки для богатых, передки для бедных, и вопросами общей политики. Представьте себе социал-демократа, попавшего в кооперацию, некогда царствие Божие по Марксу и Энгельсу, а теперь задки и передки. Тут уж ни с каким социализмом не разгуляешься. Смирись, гордый человек». «Так нет ли связи косвенной?» — ставил я опять, чтобы как-нибудь из задков и передков бычачьих выбраться. «Косвенная огромная. Кооперации, как всякое живое явление, сталкиваются с условиями русской действительности, и каждое из таких столкновений для десятков, сотен тысяч людей – нагляднейший урок политики. Когда человек стукнется лбом об стену как следует, то начинает понимать, где раки зимуют». Недовольство в массах растет, копится, как электричество в воздухе. Правда, вся эта энергия до сих пор статическая, неподвижная, и чтобы перейти в кинетическую, движущую, ей нужен толчок. А сейчас мертвая точка? Вот именно, чему вы улыбаетесь? Иван Иванович вспомнил. Он совсем как вы насчет мертвой точки. Ну, что же, значит, прекрасные умы сходятся. Откуда же толчок будет? Я думал, что Демокрит смутится от этого вопроса так же, как Гераклит. Ничуть не бывало. «Толчок может быть с трех сторон», – отвечал он без малейшей запинки. «От Государственной Думы, от внешней политики, да и мало ли еще откуда. В конце беседы, может быть, по той же связи мыслей, как Гераклит на Медне, заговорил и Демокрит об изгнанниках и начал о них расспрашивать с такой жадностью, как будто ему захотелось приникнуть ухом, прислушаться к биению русского сердца, русского мига уже не здесь, на родине, а там, в изгнании». Когда он ушел, я открыл окно и выглянул на улицу. У подъезда торчал незнакомец, таинственный, в дрянном пальтишке, как-то нелепо и жалобно сзади подшлепнутом, тот самый, что каждый раз по возвращении моем на родину тут как тут. А на небе, остеклившемся, как незакрытые глаза покойника, чешуя облаков светлела светом невиданным, ни вечерним, ни утренним, и пустынные улицы, и стены, и крыши, и окна домов, и понурая кляча извозчика, и незнакомец в пальтишке подшлепнутом, все голубело голубизною прозрачную, как внутри сапфира, и такая грусть была во всем, что хотелось плакать». «Поклонитесь же от нас России!» Вспомнил я и почувствовал, что с мертвой точки не сдвинуться нам, пока не дойдет до России поклон изгнанников и не сольются в одно-два биения русского сердца, русского мига у нас и у них».